Добрый вечер, друзья. Всякий, кто слушал нас последние 5 недель, знает, что в эфир выходили повторы, то есть передачи прошлых месяцев и лет. Такое было принято решение. Мы тем временем разъехались кто куда и кто зачем. И вот после этой производственной разлуки мы снова за одним единым столом. И поскольку основной редакционный принцип «Севооборота» — ничего от своей аудитории не скрывать, сегодня мы вот и отчитаемся в проделанной работе или в непроделанном безделье, что у кого есть. Алексей, чем вы занимались?
Сначала анекдот короткий. Угу. Об англичанине и лягушке. Идет англичанин, навстречу выскочила лягушка, и он замахнулся, чтобы ее, значит, ногой оттолкнуть, и вдруг лягушка говорит: «Сэр, не бейте меня, я вам пригожусь». Он ее положил в карман, принес домой, раздел пиджак, сел на диван, прилег на диван. В этот момент лягушка выскочила из пиджака, прыгнула ему на диван и превратилась в прекрасную женщину. И тут вошла жена. И как он не уверял свою жену, что это лягушка, жена не поверила. Я хочу сказать, как мы не будем уверять наших слушателей, что мы в течение 5 недель вообще не видели, что мы встретились 15 минут назад, может быть, нам не поверят.
Ну и правильно сделают, потому что мы на самом деле встретились 30 минут назад.
Я думаю, что, Алексей, мы создадим для вашего сектора, для вашего путешествия музыкальный фон, и в течение 30 секунд всякий сможет догадаться, где же это вы побывали. Песня «Ho, I'm going to Barbados», то есть в переводе на русский значит «Хо, я еду на остров Барбадос».
Конечно, все вас эти слова «Барбидос», они выдали все. Но надо сказать, что песня пелась и произносилась с таким акцентом, так что я теперь знаю, откуда он происходит.
Это патуа, это такой искаженный местный английский на Вест-Индских островах.
Да, совершенно верно. Мы были на Барбадосе, были недолго, 11 дней, но это была поездка очень познавательная с одной стороны и очень приятная с другой.
Но поскольку сейчас российский путешественник за границей начинает появляться...
То Барбадос для России это уже пройденный этап. Можно купить спокойно путешествие на Барбадос. Рекламировалось.
Да, но вы знаете, что у моей жены советский паспорт. Я не знаю, какие сейчас паспорта в Советском Союзе. Она выехала 3,5 года назад. У нее советский паспорт. И на таможне, конечно, как всегда, нас остановили. И человек очень долго смотрел паспорт. И я спросил его, ли он нечто подобное. Он сказал нет.
Вы хотите сказать на паспортном контроле?
Или да, на паспортном. Нет, на паспортном контроле.
А, я думал, вас на таможне проверили.
Вот, он сказал нет, не видел. Так что это вызвало у него удивление. Не думаю, что там было много русских. Может быть, можно купить
много
путевку.
Нет, но уже были.
Но, конечно.
Ну, вы же не на пляже там валялись. Скажите нам социально-психологический срез или промышленно, скажем, историческое направление острова.
Я начну короткий рассказ. Вот что. Вы знаете, мы живем... В таком месте в Лондоне, в Кристал Пэлас, и как бы мы ни ехали домой, мы вынуждены проезжать через район Брикстон. Это район негритянский. Так что мы, так сказать, общаемся с неграми, в принципе, каждый день. И видим их, во всяком случае. Но!
В этом же районе, кстати, поднялся наш премьер-министр Джон Мейсон.
Но я хочу сказать, что впервые я видел так много негров, как на Барбадосе. То есть, и надо сказать, что эти негры очень отличаются от негров, которых я видел в Соединенных Штатах Америки, от негров английских, хотя английские негры в основном приехали из Вест-Индийских островов, так считается большая их часть. Это совершенно волшебный народ. Веселые, жизнерадостные, дружелюбные. Все хотят помочь. Нельзя сказать, что страна очень зажиточная, но нищих я не видел. Я видел обилие машин. И вообще довольно приличный образ жизни по сравнению, может быть, с другими странами третьего мира. Конечно, большая часть страны занята обслуживанием туристов.
Но тут уже вот. Ничего не поделаешь, климат хороший.
Да, климат хороший. И вообще вот это солнце, этот океан, который омывает остров со всех сторон, конечно, располагает к такому мироощущению.
Потом многие, я знаю, в Америке и в Англии, вот вы уезжали от зимы.
Совершенно.
В Англии зима, в принципе, мы ничего против холода не имеем, народ как бы сами северный, но здесь снегу не выпадает, и просто вместо зимы какая-то темень и слякоть.
Да, в общем, здесь можно даже сказать, что здесь хуже, чем зима.
Да. Поэтому многие люди уезжают, вот вы на 11 дней уезжали зимовать на Барбадос, там температура где-то в районе 30 градусов.
Мы поехали, да, в такое время нам досталась сравнительно дешевая путевка, потому что этот период еще считается каким-то образом концом периода дождей. Дождь шел почти каждый день, но дождь кратковременный, какой-то такой мощнейший ливень. Идет 15 минут, 10 минут. Ночью обычно выливается стена дождя. Просыпаешься от этих звуков невероятных, потому что рушится небо. Но очень странное ощущение, потому что температура воздуха от этого не меняется. Тепло. Так что дождь идет, не идет, это не важно. Мы однажды купались, и пошел дождь, так мы продолжали купаться. Это было даже очень интересно. И дождь такой теплый. Вот. Это период дождей, который сейчас уже, наверное, кончился, и там, конечно, началось очень жаркое лето. Масса туристов, несмотря на то, что в нашем отеле их было совсем немного, это по другим причинам, много народу из Америки, молодые люди с досками, с которыми они катаются на этих самых волнах, это называется серфинг. Барбадос – известное место в этом смысле, потому что там есть, с одной стороны, тот берег, который обращен к Америке, он западный берег, он считается таким нежным.
Он подветренный.
Он подветренный. А берег восточный, там идет крутая волна.
Потому что ветер дует с океана восточный.
Да, совершенно верно. И вот этим самым спортсменам у них, значит, два варианта. Хочешь, значит, на такой нежной волне покататься, иди на западный берег. Хочешь на крутой волне, иди на восточный. Это одна сторона. Ну и, конечно, масса всевозможных развлечений по вечерам, чего мы, к сожалению, не видели, потому что мы там в 10 часов вечера, в 9 вечера мы уже просто падали. Мы играли в теннис два раза в день. С утра, с 7 утра и, значит, под вечер.
В такую жару.
Но я это очень люблю. Я не знаю, кто как. Конечно, есть люди, которым это не нравится. Но я люблю потеть. Это, видимо, старая привычка спортивная. Мне просто нравится потеть, и мне нравится очищать вот так свой организм. И, не знаю, когда жена отказывалась категорически уже или после 40 минут говорила, больше не могу, я шел к стенке, и у меня стенка надежный соперник. Она всегда возвращает мяч. Теннисистов. Что бы вы ни делали, она мяч вернет.
А если к бетонной стенке пойти, то она еще и переиграть может.
Да, конечно.
Как вы знаете, Алексей, у меня сын сумасшедший теннисист. Вы с ним даже играли.
Да,
да. Вот. И он, когда был поменьше, сейчас ему 25, он когда был поменьше, он играл со стенкой. Я бывало сижу в комнате, он говорит, я пойду поиграю в теннис. Я слышу, что он играет со стенкой. Я высовываюсь из окна и всегда его спрашиваю, ну кто выигрывает? Он обычно отвечал, она.
Так что, конечно, на Барбадосе очень много продается всякой property, то есть
недвижимости.
И видно, как туда, так сказать, стекаются белые, потому что жить хорошо и приятно. Но, с другой стороны, видно, что этот остров, он с самого начала как-то не был приспособлен для туризма. Потому что, скажем, главная дорога, вот по которой ездят все автомашины, она идет, она иногда проходит, ну, не знаю, в 20 метрах от пляжа. То есть как-то немножко странно. Конечно, я в Грузии нечто подобное наблюдал, но не часто. В Грузии все-таки живописные дороги, они идут там по холмам, и пляжный берег виден. Но тут иногда это совсем рядом бывает.
Ну, остров ведь этот находится в определенном географическом пространстве, о котором сложено много легенд и ходит много всяких мифов.
Все, не иначе, как вы намекаете, да, на какой-то треугольник, да.
Я скажу вам, Алексей, когда я первый раз поехал в этот район, моя маман в Ленинграде была очень обеспокоена, потому что у нее настолько сильно в представлении, так сказать, укрепилась и укоренилась вот эта вся легенда, она говорила, очень боялась, что я пропаду без вести.
Сева, я скажу вам честно, что мы за время пребывания там об этой легенде не вспомнили даже. Она как-то сама по себе исчезает. Я не знаю, я с большим сомнением отношусь сейчас к этим легендам, потому что никто об этом вообще не говорил там.
Но это, видимо, одна из тех легенд, которые в России существуют и укоренены гораздо прочнее, чем то место, из которых они должны были как бы происходить. На эту тему как раз следующая песня Владимира Высоцкого. Это письмо обитателей канатчиковой дачи на российское телевидение.
Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг берут Бермуды, вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни. И не испортить нам опять ни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС. Но примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы. Нам бермуд рано на сердце и бермуд на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И что ж нам осталось? Уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам, правду им не все равно. Мы скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контр-ФРЕ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Боль
больно бьют под нашим душам, голоса за тысячи миль, мы зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль, всей своей враждебной сутью подрывают и вредят, кормят, поют нас бермутью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас, ученых, превратить в умалишенных, ну а нас наоборот. Пусть безумная идея, вы не рубайте сгоряча, вызывайте нас скорее через хада главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.
Владимир Высоцкий, и песня-то попала не в спортлото, а на Севооборот, на BBC, и мы вот сегодня кормили вас немножечко этой самой бермудью.
Мы же лектора из передачи.
Да. Алексей, вы закончите какую-нибудь историю такой.
Ой, да, у нас с нами произошла такая история. Это замечательный личный опыт. Мы жили в отеле, в котором было буквально несколько пар. И в этом отеле была старинная, замечательная мебель. Мы спали на гигантской кровати с канапе. Знаете, она такая сверху, она закрыта такой прозрачной тканью, чтобы, не знаю, чтобы комары не кусали. Вот. Но в то же время там были довольно потрепанные ковры. Как-то это так не вязалось. В общем, процедура приема пищи превращалась, я не знаю, в какое-то длительное ожидание. Однажды мы даже заснули, сидя за столом. Повар готовил исключительно для вас. Это вообще для туристов это неслыханное. Это что-то вопиющее преступление.
Еще, может, даже бегал на море, рыбу ловил.
Да, рыбу ловить. И там была одна такая. Видно было, что в этом отеле нету хозяина, что там никто что-то ни за что не отвечает. И там была одна пара, очень приятные люди. Я вам сейчас покажу фотографии, пока я рассказываю, чтобы вы на них посмотрели. Вот эта пара, 40 с небольшим лет. Мы с самой первой встречи, мы, значит, сказали друг другу «hello, hello». И они в корне отличались от всех туристов. Они не торопились на пляж, они никуда не спешили. Они большую часть времени проводили в этом открытом ресторане. И тихо разговаривали, перед ними была тетрадка, в которой они что-то записывали. Я сказал жене после первого дня, ты знаешь, они разводятся, они, видимо, так улаживают свои дела, выбрали. Несколько дней спустя мы увидели его в середине дня, в жару, в роскошном белом костюме. И при отеле был небольшой бассейн, и мы в этот момент находились у бассейна, и вдруг, значит, подошла к нам она, женщина, это Джейн, и надо сказать, что они совершенно не загорали и не раздевались, она тоже была одета. И я ей сказал, Джейн, я говорю, я видел вот только что Джорджа в костюме, не иначе, как у вас здесь бизнес. Она говорит, да. Я говорю, ну что ж за бизнес, позвольте полюбопытствовать. Она говорит, мы покупаем этот отель. Ну, и тут, конечно, наше пребывание в этом отеле в корне изменилось. Мы начали интересоваться всем этим делом. Конечно, деньги они выкладывали совершенно огромные. И у них в процессе нашего разговора выяснилось, что у них совершенно сногсшибательные планы. Очень деловые люди. Оказывается, что он владелец трех отелей. Он три отеля уже поднял до очень большой высоты и продал. И вот сейчас он приехал туда. Почему вы приехали на Барбадос? Они из Калгари, из Канады, из этого зимнего города. И они сказали так. Мы решили в Калгари больше не проводить ни одной зимы.
Напоминает сразу Маршака, по-моему. Если отеля нигде не найдем, может быть, купишь какой-нибудь дом, мистер Твист?
Если гостиницу мы не найдем, может быть, купим какой-нибудь дом?
Купишь, отец отвечает, вздыхая.
Ты не в Чикаго,
моя дорогая. Именно вот. Это к вам сегодня относится, Леонид Владимирович, потому что вы не в Чикаго были эти все
Нет,
5 недель.
Нет, я был не в Чикаго, а как раз там, где разворачивается действие поэмы Маршака «Мистер Твистер». Ну, правда, там в Петербурге.
Да.
Я был и в Петербурге, но в основном я был в Москве. И надо сказать, что когда вот Алексей хвалился погодой, то я просто иронически улыбался. Потому что моя погода была намного лучше. Просто судьба подарила мне редчайший ноябрь. В Москве, скажем прямо, это не бархатный сезон, ноябрь. И вот в прошлом году я был в ноябре, было довольно отвратительно. А в этом году весь, буквально весь ноябрь был такой. Легкий, сухой морозец, никакого ветра, голубое небо, солнышко. Такой погоды я не испытывал, а может, надо сказать, не наслаждался такой погодой. Уже лет эдак 27.
Я вам скажу, что в любой стране, если погода хорошая, то никуда за границу ехать не надо. В Англии, например, когда погода хорошая, особенно летом, так лучшей страны в мире вообще не найдешь.
Ну, вы знаете что, такой погоды, как вот была в ноябре в Москве, ее, конечно, не найти во многих странах. Но она, конечно, где-то, может быть, в Калгари и есть. Я не знаю. Вот. Или там где-нибудь на Аляске.
Только там, видимо, не легкий морозец, а крепкий морозец.
Да, но вещи. Дело в том, что ведь ноябрь еще не декабрь. Да. Обещали, все пугали в Москве крутыми морозами в декабре. Пока это не исполнилось. Может быть, крещенские ударят. Но пока вот еще особых морозов нет.
Каждое утро эта пара с особым садизмом нам говорила, в Калгари 31 градус
это
мороза.
Это они просто себя подбадривали на инвестиции.
Да. Но, конечно, политическая погода в Москве была гораздо интереснее, чем погода метеорологическая. Даже для меня, хотя я наслаждался погодой, а политика меня как-то меньше интересовала. Но, тем не менее, шла предвыборная кампания. И все, естественно, интересовались, как будет голосовать избиратель. Я в данном случае говорю название фильма, который был в 1937 году, в сталинское время, показывался каждый день во всех кино, как будет голосовать избиратель. А тогда было все очень просто. Нужно было с одной фамилией только опустить бюллетень.
И не дай бог не подойти к этой будке за ширмой.
Нет, нет, тогда как раз всех загоняли в будки в то время. А сейчас такого фильма не было. И это очень жаль, потому что никто не знал, как будет голосовать избиратель. Каждый раз кто-нибудь, каждый день кто-нибудь по телевидению взялся объяснять, почему избиратель будет получать не то 4, не то 5 бюллетеней на руки. И так запутывался сам, что в конце концов избиратели бедные мало что понимали. Но результаты мы знаем. Результаты оказались достаточно плачевные. Большое количество голосов получил Владимир Вольфович Жириновский. Я нарочно говорю не Либерально-демократическая партия России, ЛДПР, как она официально называется, а именно Жириновский, потому что эта партия есть Жириновский. Помните, у Маяковского мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Так вот, если мы говорим ЛДПР, то мы подразумеваем Жириновский. Вот, пожалуйста, вот вам доказательство, господа коллеги. Значит, вот у меня газета, которую я купил в Москве, отдал кровные сколько-то, 100 там рублей, не помню.
Не может быть.
Что не может быть? Ну, это дешево.
А, я уже...
Это дешево. Отвык. Называется «Правда Жириновского». Причем «Правда», заголовок слова «Правда» точно копирует заголовок московской, значит, большой «Правды» органа Центрального комитета. Это «Правда Жириновского». И там мелкими буквами издание Либерально-демократической партии России. Ну, понимаете, это чтение, конечно, забавное. Это чтение забавное, и она, опять же, целиком, почти целиком составлена из высказываний Жириновского для того, чтобы вам понять, ну, правда, в России уже хорошо знают, как он высказывается, но все же, вот один абзац, который я приведу без единого изъятия и без единого комментария. После этого можно уже больше ничего не говорить. Это далеко не самый выдающийся абзац, а просто рядовой. В процессе заседаний лидер ЛДПР выступил по вопросу пропаганды войны. Двоеточие. Фраза «пропаганда войны» — это очень емкая формула. Под нее все можно подвести. Через 5 лет русские восстанут в Крыму, а мы окажем им вооруженную помощь. То скажут, что мы пропагандируем войну. Сегодня в Таджикистане стоят русские войска. Скажут, что вы там тоже участвуете, ведь там война идет. В любом месте, где возникнет необходимость помочь населению, и будут применены вооруженные силы, те, кто захочет, могут подвести статью, что мы пропагандируем войну. Во многих конституциях мира нет такой статьи, потому что она мешает стать на путь защиты собственного отечества. Эта статья ненужная. Это МИД слишком старается перед внешними силами. Вместе с тем нельзя в любой форме принять шовинизм, национализм. Я с этим согласен. А война – это форма защитить свои интересы вооруженным путем. Здесь надо быть осторожнее.
Звучит как политзанятие в армии, когда я бывал там.
Нет, Владимир, это же the bread of the sieve cable, бред сивой кобылы.
Простите, пожалуйста, это вы сказали. Знаете, был старый, я только читал текст. Я читал текст из номера 11, 1993 год, страница первая. Это, знаете, то же самое было после оккупации, Чехословакии в 68 году. Был знаменитый анекдот, как пришел человек в полицию и говорит: слушайте, я хочу принести жалобу. У меня группа швейцарских солдат отняла советские часы. Полицейский говорит: подождите. Вы хотите сказать, что группа советских солдат отняла у вас швейцарские часы? Он говорит: это вы сказали. Вот, понимаете, так что это вы сказали. Я это не квалифицировал, я просто привел пример. Но должен сказать, что это довольно нежный отрывок. Сам Владимир Вольфович каждую неделю выступал еще до начала избирательной кампании, выступал возле метро «Сокольники» и собирал приличную аудиторию. Иногда 200, иногда 500, иногда до 1000 человек доходило. И я точно знаю, что, по крайней мере, один мой знакомый, который отнюдь не голосовал за Жириновского на выборах, это я тоже знаю, он очень часто туда ходил. Он ходил туда, как в театр.
Интересно послушать.
Да, потому что было очень интересно послушать. Владимир Вольфович разнообразил свои выступления. Одно выступление он целиком посвятил, сексуальному обоснованию политики.
Mm-hmm.
Да, он говорил, что те, кто навязывает свою власть силой, те производят аналоги насилия. А те, кто, выборным путем, те путем уговоров. Дальше у него были аналоги, мастурбации, были аналоги гомосексуализму, чему хотите. Все явления какие-то, он подвел под это. Заслушаешься. Это же очень интересно, вы понимаете?
Yeah.
Поэтому, я думаю, что...
Фрейд от политики из Алматы.
Да. Он алматинец, совершенно верно. Он из Казахстана, из Алматы. Сейчас у него тетка там скончалась, и он говорит, что это ее довели до смерти тем, что его так сильно критикуют. Но на самом деле, я думаю, позволю себе думать, что ему, особенно на Западе, уделяют непомерно большое влияние. Сегодня в газете «Таймс» дважды воспроизведен светлый лик Владимира Вольфовича.
Леонид Владимирович, западная пресса и западный читатель очень похожи на вашего приятеля. Всем хочется разнообразия, всем хочется интереса, колера, понимаете?
Да,
всем
да.
Хочется пойти к сокольникам, послушать интересного человека. Это не значит, что за него они будут голосовать.
Разумеется. Но, тем не менее, за него голосовали очень многие. Это общественное явление, которое стоит анализировать. И я думаю, что, в общем, понятно, потому что он ведь обещал все, что хотите. Водку в два раза снизим, жизненный уровень в два раза повысим. Его как-то спросили: а как вы рассчитали этот жизненный уровень, что он в два раза повысится? На что он резонно ответил: а у нас в партии нет научно-исследовательских институтов, как в распоряжении демороссов. У них, понимаете, все в их распоряжении. У нас нет институтов, поэтому мы сами посчитали. Так мы посчитали, что в два раза увеличится уровень. Но должен сказать, что, конечно, Владимир Вольфович Жириновский – это человек очень умеренный и, я бы даже сказал, скромный по сравнению с тем, что пишут и говорят некоторые другие. Ведь даже в той же «Правде» Жириновского написано было, как ему дали выступить на конституционном совещании, написано это было следующим образом. «Глаз Жириновского был услышан. Ему дали 5 минут для выступления на пленарном заседании 26 июня. Выступил Жириновский уравновешенно».
Замечательно.
Это в третьем лице, в его газете.
Mm-hmm.
Ну вот,
Мне газета, правда, Жириновского напоминает издание 19 века. Называлось оно «Благо народа», издавал его Ермилов. И злопыхатели говорили, называли ее «Ермишина блажь». Журнал недельный, писали не отдельно-отдельный, потому что он был недельным журналом.
Ну вот появилась в Москве и газета, которая называется «Завтра». А за эту газету я отвалил 160 рублей. Цена договорная, но с меня спросили 160.
Да, Леонид Владимирович, но у нее и формат-то в два раза больше.
Это огромная газета. Это огромная газета. Если вы посмотрите на последнюю страницу, то оказалось, что это издатель, редакция газеты «День». Газета «День» была запрещена, но она, как в старое время, знаете, «Правда», например, ленинская, в той самой России самодержавной, где ужасная была цензура, ее запрещали, она на следующий день выходила под названием «Путь правды» или «Голос правды». И вот точно так же «День», ага, «Завтра». На первой странице и большая фотография, множество лиц. В середине сидит генералиссимус Сталин. Причем эта фотография, это монтаж настоящий. И тут сидят всякие генералы, а между ними можно найти Будённый с усами. А между ними можно найти и Макашова, например. Все это так здесь смонтировано, очень красиво. И подпись. «Редколлегия газеты «Завтра».
То есть Сталин присутствует.
Да, причем эта газета все время на всех 8 своих страницах страшно жалуется на цензуру, зажим и притеснение. Понимаете? А эта газета зарегистрирована и гвоздит режим со страшной силой. Ну, должен сказать, что, конечно, по литературным достоинствам ее не сравнить с «Правдой» Жириновского. «Правда» Жириновского, которую я сейчас оглашал, это вершина русского языка по сравнению с газетой «Завтра».
Ах так, да?
Ну, конечно. Вот здесь юмор есть, например, называется «Агентство дня». Вот они острят. «Московский ОМОН-самолец». «После событий 4 октября решено милицию переименовать в полицию. Жила-была курвочка Ряба». А это, значит, про Рябова, который председатель избирательной комиссии, вот, мол, изменил. Понимаете? Что-то такое. «Конституция Иосифовна».
Но то есть сексуальная тема как бы им тоже близка.
Вот, им близки все темы, они на любую тему откликаются. Вот, давайте теперь на минуточку от них оторвемся и скажем, что вот я в Москве не был год. Значит, за год виднее, когда год не побудешь, все-таки видно, какие изменения. Вот мне показалось, меня клеймили за это мои друзья, а я все равно это говорил в Москве, мне показалось, что все изменения к лучшему. Вот мой соседний магазин год назад не имел трети тех товаров, которые я в нем покупал в этот раз. На рубли. Все покупают на рубли. Всюду можно покупать на рубли. Так? Значит, другое дело, что рублей не у всех. А, да, люди живут бедно, все правильно. Но товаров стало гораздо больше. Масса небольших таких бытовых улучшений, которые не замечаются людьми, живущими там постоянно. А человек, который приезжает раз в год, очень видит. Я думаю, что Россия, во всяком случае, до этих выборов была на верном пути. Я надеюсь, что эти вот странные результаты, вот Жириновский там, я надеюсь, что не свернут Россию с правильного пути, не дай бог.
Это ведь принцип демократии в том, что кого бы ни выбрали, каким бы катастрофическим выбор народа ни стал, он временный. И этот процесс обучения двусторонний. И политики учатся, и люди начинают понимать, что те, кто делают громогласные заявления с телеэкранов, не обязательно собираются их выполнять. Поэтому процесс демократии – это процесс взаимной притирки политиков и народа. И в этом смысле Россия проходит свой первый опыт. И люди еще доверчивы. Они просто не видят схемы этой манипуляции психологической. Англичане на этом деле уже очень глаз набили. У них глаз очень острый. Они видят второй план. Они видят и различают между тем, что человек хочет сказать и на самом деле имеет в виду. Поэтому самое главное, лишь бы сохранялся демократический принцип, и я верю, что все, в конце концов, найдет свой наименьший знаменатель, свой естественный уровень.
Это верно.
А сейчас, Леонид Владимирович, я вот на русскую тему небольшую песню мы заслушаем. Называется она «Зачем сидишь до полуночи?». Ее вполне можно посвятить даже тому же Жириновскому.
Зачем полуночи у растворенного окна. Кого ты ждешь, о ком страдаешь? Заветных песен не поешь. Зачем вечернюю порою выходишь поздно на крыльцо своей горючую слезою, туманишь золотое кольцо.
Песня надежды, светлая надежда на будущее, зачем сидишь до полуночи. Ну и тут нам нужно, конечно, заслушать рубрики о юбилейных и памятных датах предстоящей недели. Леонид Владимирович.
У нас тут несколько недель, как вы сказали, шли повторения прошлых севоборотов, так что, конечно, много интересных годовщин осталось неупомянутыми. Их теперь уже перечислять не стоит, но одну прошедшую недавно годовщину я все же хочу напомнить и считаю это моей приятной обязанностью. 11 декабря исполнилось 75 лет Александру Исаевичу Солженицыну. В будущем году он возвращается в Россию после 20-летнего изгнания. Почти 20 лет назад, в феврале 74-го, я, в то время корреспондент «Радио Свобода», стоял в толпе других журналистов и телерепортеров перед домом ныне покойного немецкого писателя Генриха Бёля в деревушке Лангенбройх, километрах 60 от Кёльна, и ждал, не появится ли в дверях Солженицын, которого накануне вывезли под охраной в Германию. Он вышел к нам, высокий, прямой, очень бледный, и извинился, что не может сейчас давать интервью. Тем не менее, он принял в доме корреспондента BBC Яниса Сапиеца, с которым мы вместе прилетели из Лондона. Это меня не обидело. Мой друг Янис Сапиец, ныне тоже, увы, покойный, был лютеранским священником. И я сам посоветовал ему написать записку на имя Солженицына с просьбой о краткой беседе. Эту записку я же и передал хозяину дома, Генриху Бёлю. Я был знаком с ним по пен-клубу. Священник-журналист, специально прилетевший из Лондона, такого человека просто нельзя было не принять. И Солженицын, конечно, его пригласил. Так началась их дружба, длившаяся до самой кончины Яниса, которого мы все здесь, я думаю, все его помнят, называли Иваном Ивановичем. Но я отвлекся. Пожелаем Александру Исаевичу Солженицыну доброго здоровья и счастливого возвращения. 22 декабря 1943 года, 50 лет назад, в разгар войны, в газетах был внезапно опубликован текст нового государственного гимна СССР. Незадолго до того Сталин столь же внезапно распустил Коминтерн, желая угодить западным союзникам по антигитлеровской коалиции, чья помощь в войне была ему жизненно необходима. Это, конечно, был обманный маневр, поскольку аппарат Коминтерна просто перешел в виде отдела в ЦК, но мы не об этом сейчас. Гимном СССР был тогда «Интернационал», гимн Коминтерна. Поэтому нужно было его заменить. Когда было опубликовано чудовищное стихотворение Михалкова и Эль-Регистана «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», «Нас вырастил Сталин, на верность народу, на труды, на подвиги нас вдохновил» и так далее, Михалкову тут же навесили кличку «Гимнюк», и пошли догадки, на какую же музыку эти слова петь-то будут. И вот объявили по радио, что новый гимн впервые сыграют в полночь на Новый год кремлевские куранты. Когда они действительно заиграли новый гимн, разочарование было страшное. Мы услышали гимн партии большевиков Александрова, которым тогда начинался и кончался каждый концерт краснознаменного ансамбля. партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков. Так партийный гимн стал государственным, а бывший государственный интернационал превратился в партийный. Текст было, конечно, велено подложить под готовую музыку, а под эту музыку можно что хотите подложить, даже, например, фамилию Жириновский. Попробуйте, очень легко получится. 23 декабря 1953 года, 40 лет назад, был расстрелян после закрытого суда Лаврентий Берия. С ним вместе казнили еще группу сталинских палачей Меркулова, Деканозова, Кабулова, Владимирского и Мешика. Берия был третьим подряд главарем органов безопасности, получившим пулю в затылок. До него такая же судьба постигла еще при Сталине Ягоду и Ежова. А сами органы, как ни в чем не бывало, существуют по сей день. Хотя есть ведь в стране и Министерство внутренних дел, и Управление внешней разведки. Живучие органы. Теперь коротко. 21 декабря 1893 года, 100 лет назад, родился выдающийся актер и режиссер, блистательный исполнитель роли Манилова в «Мертвых душах» и одно время художественный руководитель МХАТа Михаил Николаевич Кедров. 23 декабря 1858 года, 135 лет назад, родился один из основателей МХАТа Владимир Иванович Немирович Данченко. 24 декабря 1798 года, 195 лет назад, родился польский поэт Адам Мицкевич. 20 декабря 1943 года, 50 лет назад, скончался прекрасный писатель Юрий Николаевич Тынянов, автор книг «Пушкин», «Кюхля», «Смерть вазир Мухтара Грибоедова», рассказов «Подпоручик Киже», «Малолетний Витушишников», «Восковая персона» и новаторских работ по литературоведению. Ну и на эту неделю падают еще две некруглых даты. 19 декабря 1906 года родился Брежнев, а 21 декабря 1879 – Сталин.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Леонид Владимирович, вот мы говорили с вами почти всю передачу, а ведь рядом с нами сидит человек, который отличается от нас с вами крепким загаром.
Ну, от вас не очень, у вас загар... Тоже прекрасный.
Да, но у него-то покрепче.
Это у меня все-таки ноябрьский, московский.
А ведь мы ему не задали пока ни одного вопроса. Селс Борисович, откуда
загар? Я, господа, езжу зимовать при первой возможности в тот же район, что и вы, Алексей, но на Виргинские острова. У меня там знакомые, я уже это делаю не первый раз. Последние 3 года мне это не удавалось, но в этом году выпало так, что я пытаюсь тут киносценарий писать, и уже первая версия написана, и вот мне, так сказать, задали написать вторую, и у меня там техника отработана на островах. Я вместе с солнцем ложусь и встаю. Солнце садится в 6 часов, ну, там поужинаешь, в 8 спать.
Очень понимаю.
И вставал я до рассвета, как вы говорите, там тепло и днем, и ночью, и прямо в пижаме выбредал на балкон, пил чай, а когда становилось уже достаточно светло, чтобы писать, уже голова была готова к работе. И совершенно легко, без напряжения, все это на бумагу так вот и ложилось.
А пляж?
На пляж я не ходил. Я плавал, как правило, ночью, вечером после заката, потому что у меня масса была всякой там работы. Единственное, что с плаванием связано, я наконец осуществил свою жизненную мечту. Я же штурман-подводник. И я с этими аппаратами там, в 60-х годах там, нырял и все. Но у меня не было вот этой акваланговой подготовки. Я, наконец, получил диплом, прошел 4 дня обучения теоретического и практического. И, наконец, получил, значит, диплом и нырял. Вот тут мое доказательство. Вот я вам под водой перед камерой. И у меня несколько есть фотографий, вот всякие рыбы.
С микрофоном?
Кораллы.
А как же? Это же надо снимать-то какой-то камерой особой.
Не, микрофона нет, это просто у меня маска. Это я дышу через трубу.
Я думал, это выглядит как микрофон.
Сева, чем же вы все это снимаете?
Я понимаю, что мое лицо от микрофона неотделимо. Я нанял в магазине там камеру специальную подводную за $25 в день. А вот, например, смотрите, это рыба-барракуда, которая, это по мнению,
самая,
считается хищной и нападает на людей.
И надо сказать, очень вкусная.
Она, да, не хищная?
Вот я от нее на расстоянии всего метра или даже 90 сантиметров. И как мне сказал мой преподаватель, Дон, учитель мой, он сказал, не верь ты никаким мифам, никто там ни на кого не нападает. Если ты животное не ставишь в экстремальные условия, если он не чувствует себя загнанным, прижатым к стене, порядке самообороны, да, могут и кусить.
Сева, ну неужели такая красивая рыба может кого-нибудь съесть?
А вы знаете,
съесть человека.
Вы знаете, это, наверное, правильно, потому что я как-то шел в Аризоне вечером по парку университетскому. Слава богу, шел не один, а то бы я, наверное, испугался на всю жизнь. И вдруг услышал треск какой-то. Я говорю, это что такое? А мой спутник говорит, а это не обращает внимания, это гремучие змеи.
Угу.
Чего говорю? А меня с детства учили, что гремучая змея – это смерть. Я говорю, а как же вы тут? Они говорят, а никак, они на людей не нападают.
Угу.
Если вы им на хвост не наступите, они ничего, погремят и уйдут. Угу.
Я под водой, ведь находишься там 40 минут, и наблюдаешь жизнь буквально, поскольку рыбы не пугаются, и наблюдаешь их буквально на расстоянии нескольких сантиметров. Я там познакомился с такой трагической фигурой. Она по-английски называется Yellow-headed Jawfish, или рыба-челюсть с желтой головой. Эта рыба, она лилового цвета, как сирень, нежно-лилового цвета, и длиной всего в 3 сантиметра. Плавает она вертикально, вверх и вниз, никогда горизонтально не становится. И живет в дырке на дне моря, у нее маленькая дырочка. И она от этой дырочки никуда не отличается, не отлучается. И у нее совершенно трагическое выражение лица, и больше всего она на свете боится, как бы кто ее дырочку не занял. Или как бы кто не посягнул на ее дырочку.
И такая... Сема, вы нам рассказываете еще один сценарий.
И
да?
такой, понимаете, маленький там хуторянин живет на дне моря. И больше всего ее беспокоит, как бы кто в эту дырочку что-нибудь там такое не сделал. И она все время вверх и вниз, вверх и вниз.
Рыбка, которая плавала вверх и вниз.
Есть и расовые проблемы под водой.
В подводном мире.
Да, например, есть такая рыба, такая губошлёп с большими губами. Она называется Jewfish, еврей-рыба. И там есть такая трава, которая...
Вот куда проникли.
Да. Есть такая трава, которая везде растет. Я ее окрестил еврей-трава. Но я вас должен уверить, господа, что название это, видимо, дали какие-то белые пришельцы или какие-то биологи с сознанием европейских расовых проблем, потому что местному населению совершенно невдомек, что такое еврей. И для них существуют только белые там и черные, поскольку это очевидно. А это как в глухом сибирском селении. Вот такие тонкости их совершенно не интересуют. У меня там есть приятель, местный негр, которому 70 лет, и который родился на острове и начинал свою трудовую жизнь тем, что на парусной лодке в Пуэрто-Рико скот возил. Сейчас он на склоне лет, у него есть там пару домов, но он мне рассказал, наконец, в один из многих вечеров наших совместных бесед историю, как когда ему было 18 лет, на Рождество 41-го года, и как раз сейчас подходит это время, на вечеринке он ухаживал за молодой девушкой, а мать ее была этим делом недовольна. И он заметил, что у него на стакане какая-то пыль. Он говорит, я пыль вытряхнул, налил туда лимонаду и выпил. И он говорит, со мной случилось потом нечто невероятное. У меня онемело все тело. Он говорит, даже у меня личные части, так сказать, приватные, ничего не чувствовали. Он на 1.5 года был выключен из всякой трудовой или вообще жизненной функции. Лежал лежмя, никто не мог определить, что с ним такое. Диагноз не мог поставить ни один врач. Этот здоровый, молодой, цветущий человек чуть не ушел, понимаете, в мир иной. Только бабка, которая была сама колдуньей, сказала, тебя отравили пылью с могилы мертвеца.
Друзья, у нас только осталось время стряхнуть пыль с рюмок.
Итак, господа, на этом мы прощаемся. Всего лучшего. До встречи в том же месте, в том же час. Счастливо.